часу вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Состояние здоровья Фиделя Кастро оценивается как критическое. Произойдет ли на Кубе в ближайшее время резкая смена политического курса? В России начал действовать закон о квотировании мест для иностранцев на рынках. В Лос-Анджелесе вручена премия «Золотой глобус». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Ведущая испанская газета «Эль Паис» сегодня со ссылкой на испанских врачей сообщила, что кубинский лидер Фидель Кастро находится в крайне тяжелом состоянии. Эта новость, естественно, привлекла внимание всего мира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Обычно хорошо информированная ведущая газета Испании утверждает, что Кастро находится в крайне тяжелом состоянии ввиду сильного воспаления в толстой кишке, по меньшей мере 3 неудачных операций и осложнений после этих операций. Эту информацию газета почерпнула из неназванного источника в мадридской клинике имени Григорио Мараньона. Хотя известно, что в минувшем декабре главный хирург этого медицинского центра, доктор Хосе Луис Родригес Сабридо, посетил Кубу и обследовал Кастро. Правда, тогда доктор Родригес Сабридо, опровергнувший слухи о раковом заболевании Кастро, говорил с оптимизмом. Он утверждал, что Кастро медленно поправляется, что, вероятно, даже сможет приступить к обязанностям главы государства. Особое внимание врач уделил умственной деятельности Кастро. Он сказал...
Я вас уверяю, что умственная деятельность президента великолепна. Это даже доставляет проблемы врачам, которые пытаются ограничить его деятельность.
Между тем, «Эль Паис» приводит историю болезни Кастро, который до сих пор тщательно скрывается кубинскими властями. К началу прошлого лета команданте страдал острым воспалением толстой кишки, дивертикулитом, болезнью, которой он болел в более мягкой форме еще 20 лет назад. Газета утверждает, что хирургическое вмешательство стало необходимым после того, как у Кастро летом открылось сильное внутреннее кровотечение, а затем в результате инфекции возник перитонит. В ходе первого хирургического вмешательства кубинскому лидеру удалили часть толстой кишки. Однако состояние больного не улучшилось, пишет «Эль Паис». По сведениям газеты, инфекция не способствовала заживлению раны. Возник новый перитонит, что заставило врачей провести вторую операцию. Между тем, у Кастро оказались пораженными и желчные пути, что явилось следствием хирургического вмешательства и вызвало ухудшение состояния больного, которому пришлось сделать третью операцию, введя в желчные пути небольшой протез корейского производства. Этот протез отказал и был заменен на аналогичный испанский. В декабре Кастро уже не мог принимать пищу, потерял мышечную массу и нуждался во внутривенозном питании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Добавлю, что позднее сегодня испанский хирург Хосе Луис Гарсия Сабридо, обследовавший Фиделя Кастро в декабре, опроверг сведения газеты «Эль Паис». По его словам, Кастро медленно, но поправляется. В чем особенность личности Фиделя Кастро? О его роли в мировой политике и истории, и в общественном сознании латиноамериканцев, и о возможных изменениях в жизни Кубы после его ухода я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым. Фидель Кастро – это уже скорее имя нарицательное, чем собственное. Это образ латиноамериканского революционера, тип героический, харизматичный, наверное, один из немногих политиков XX века, который еще живет, и имя которого известно абсолютно каждому человеку на земном шаре. А в чем особенность фигуры Кастро по сравнению с другими латиноамериканскими известными политиками, диктаторами, народными героями?
Во-первых, если взять базу, то латиноамериканский диктатор – фигуры известные. Это некоторые из них правые, некоторые из них левые. Обычно это человек, который пришел к власти путем переворота, сшил себе очень красивый мундир и следом его кто-то меняет. В общем, они мелькали, их сотни. Но Фидель Кастро, конечно, очень выделяется на этом фоне. В принципе, по своей основе он тоже из того же типажа. Это левый популистский, так сказать, вождь, который пришел к власти путем насилия, любитель красивой жизни и тоже в своем роде мундиров. Но в его жизни случился эпизод, который, в общем, поменял всю эту перспективу, потому что он связал судьбу свою и судьбу своего государства с Советским Союзом. И это помогло ему выжить на протяжении десятков лет, а в конечном счете, так сказать, Советский Союз исчез, а Фидель Кастро остался.
То есть Фидель, в общем, не сделал никаких великих политических шагов, не принял никаких неординарных в свое время политических решений, за исключением только одного – связать судьбу страны с Советским Союзом. Это предопределило и развитие Кубы, и его личности на многие десятилетия.
Конечно, ведь крупнейшее политическое дело, которым Фидель Кастро известен, это известный Карибский кризис, который, в общем-то, был спровоцирован Советским Союзом. Это была проблема между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Фидель Кастро, в общем, был очень, в конце концов, обижен на Хрущева за то, что Хрущев, по его мнению, сдал Кубу.
Высшее кубинское руководство практически открыто заявляет, что, разумеется, Фидель Кастро к управлению страной не вернется, учитывая его возраст и состояние здоровья, что произойдет на Кубе после смерти Фиделя. Будет ли там быстрая смена политического курса, экономического курса, придет ли к власти какая-либо новая сила, демократическая, более или менее, если учитывать специфику латиноамериканского. Быстро ли сменится режим на Кубе? Сменится ли он вообще? Или произойдет плавный отход от прежней коммунистической линии, но, возможно, он займет многие годы.
Куба-то стояла на месте, и на текущий момент у меня ничего нет, кроме сигар и, может быть, там, медицины какой-то странной, которая оборудование, тем не менее, не имеет.
Еще туризма.
Да, ну, может быть, сигары-то побольше туризма будут. Но, тем не менее, у Кубы, на самом деле, есть надежда. Это надежда Майами. Выросло целое поколение людей, которые очень интересуются своей бывшей родиной или родиной своих родителей. Это очень богатая община, которая просто горит желанием вернуться на Кубу, вложить туда деньги и, в общем, поднять эту экономику. Когда исчезнет единственный авторитет, который на Кубе был, это Кастро, то люди увидят голые стены и пустую страну. Либо бунт, либо кто-то прокормит. Ну вот есть такая ситуация.
Вероятность насильственного варианта смены власти, бунта или военного путча на Кубе существует?
Скорее всего, да, но это опять же тот же латиноамериканский водевиль. Кто-то убивает Рауля Кастро, и все поворачивается в совершенно другую сторону. Все имена в Майами, я сейчас не буду их перечислять, они связаны именно с антикастровской оппозицией. Это люди, которые от экономики очень далеки, которые будут, собственно, произносить лозунги. Я думаю, что если с экономикой пойдет на лад, то лидеры появятся. И это будут, скорее всего, демократические лидеры. В отличие от, скажем, Гаити, с которыми Соединенные Штаты никогда ничего не смогли сделать, потому что нет сил для этого. Куба – вот то исключение, что там действительно может быть демократия.
О роли Фиделя Кастро в мировой истории и политике, и в общественном сознании латиноамериканцев, и о перспективах Кубы после ухода Фиделя я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. Его призвали в армию, несмотря на тяжелейшее заболевание крови. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии. Его обвиняли в хищении 13 миллиардов долларов. В России он находился под подпиской о невыезде. В Генпрокуратуру России поступил новый запрос из Великобритании о разрешении на приезд в Москву следователей, ведущих дело об убийстве Александра Литвиненко. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны «Тор-М1», подтвердил вице-премьер министр обороны Сергей Иванов. В Багдаде при взрыве заминированной машины возле здания университета сегодня погибли по меньшей мере 10 студентов, более 20 были ранены. Власти опасаются, что погибших окажется много больше. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня – итоги амнистии участникам вооруженных формирований на Северном Кавказе. Можно ли считать Азербайджан энергетической державой? Добыча полезных ископаемых на дне океана и дети-сироты в приемных семьях. Аналитический журнал «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. С чего начнем? С большой политики, как всегда. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Я хочу начать со статьи обозревателя газеты «Вашингтон-Пост» Эпплбаум. Она размышляет о том, способны ли сегодня НАТО силой оружия искоренить выращивание опиума в Афганистане. Автор пишет: «Если когда-то Британская империя воевала за право продавать опиум в Китае, то сейчас цели НАТО в Афганистане другие. Незаконный оборот наркотиков в этой стране сегодня представляет самую серьезную угрозу безопасности для развития и управления этой страной, особенно учитывая выгоду, получаемую Талибаном от оборота наркотиков. Сегодня западные правительства, убежденные, что действуют во благо, тратят сотни миллионов долларов на уничтожение мака в Афганистане». Однако автор статьи Энн Эпплбаум предлагает вспомнить исторический опыт Турции, согласно которому попытка запрета производства мака в этой стране провалилась. Между тем, сегодня Турция и Индия являются официальными поставщиками наркотического сырья для фармацевтической промышленности США. Почему бы не включить в эту программу Афганистан, задается вопросом автор публикации. Это помогло бы, по крайней мере, частично вывести из тени оборот афганских наркотиков, а также спасти от разорения афганских крестьян, выращивающих мак. В противном случае они в массовом порядке через пару лет начнут вступать в Талибан. Пока до этого не дошло, возможно, стоило бы легализовать мак в Афганистане, хотя бы частично, пишет обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум. Александр?
Алан, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы, где речь идет о России, о странах СНГ или как-то так по тематике связаны с Москвой?
Да, вот «Нью-Йорк Таймс» сегодня комментирует завершение объявленной в России кампании по амнистии чеченских боевиков и возвращении их к мирной жизни. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что, согласно официальным заявлениям российских властей, сотни боевиков согласились на это предложение российского правительства, что якобы ослабило движение сепаратистов. Между тем, пишет газета, чеченские сепаратисты высмеяли эту программу как фикцию и заявили, что те, кого российские СМИ представляют бывшими боевиками, это заключенные и похищенные родственники боевиков, которых прокремлевский премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров заставил исполнять эту роль. Эта словесная дуэль указывает на то, насколько сложно точно сегодня оценить состояние партизанского движения в Чечне и в соседних с ней российских регионах. Веб-сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» оспаривает официальные заявления российских властей, согласно которым прошение об амнистии подали 467 бывших боевиков в Чечне. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Александр?
Алан, вот уже с нетерпением жду как бы конца нашей беседы всегда. Почему? Потому что вы всегда готовите очень интересные, находите интересные материалы в американских газетах, которые я называю научно-популярные новости. Я уверен, что и сегодня вы что-то такое приготовили.
Да, я думаю, это абсолютно не политическая новость. Если ее вынести за скобки, то политической подоплеки, которая стоит за потеплением климата. Итак, газета USA Today сообщает, что наблюдающееся сейчас повышение температуры позволяет произрастающим на юге США деревьям продвигаться на север, подавляя традиционные северные деревья. Американский национальный фонд лесоводства впервые за 16 лет обновил карту зон выносливости растений. Согласно результатам проведенных за эти годы исследований, теперь такие южные плодовые деревья, как яблони и вишня, существенно теснят традиционные для северных регионов США ель и сосну. Измененная карта, включающая в себя все 11 зон среднегодовых теплых температур в Соединенных Штатах, показывает заметный сдвиг границ этих зон к северу. Так, в штате Техас эта зона в одном месте сместилась к северу более чем на 320 километров. Газета сообщает, что из 25 самых теплых лет, зарегистрированных в США, 12 лет приходилось на период, начиная с 1990 года. Так, 12 из 16. В итоге Национальному фонду лесоводства придется внести существенные изменения в маршруты распределения 10 миллионов фруктовых саженцев в этом году. Об этом пишет сегодняшняя газета USA Today. Александр.
Ну, то есть вокруг Белого дома будут расти сплошные пальмы, а где-нибудь в Пенсильвании будут расти опунции. Ну, не так уж и плохо, наверное, если действительно отрешиться от политических аспектов, которых вы сами упомянули. Спасибо большое, Алан. Напомню, с некоторыми интереснейшими материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к российским темам. Вступивший в силу закон о квотах для иностранцев, желающих торговать на уличных рынках, действует только вторые сутки, но результаты уже есть. Новые правила привели к тому, что на многих рынках образовалось большое количество пустующих прилавков. Торговцы, жители бывших советских республик, спешно оформляют новые документы. Граждане России, однако, занимать освободившиеся рабочие места вовсе не торопятся, и в результате рынки терпят огромные убытки. Чтобы проверить ситуацию, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров сегодня побывал на одном из московских рынков.
Ленинградский рынок – это огромный крытый павильон, где торгуют исключительно продуктами питания, и прилегающая к нему ярмарка, где продают овощи, фрукты, одежду и домашнюю утварь. На свежем воздухе торговля идет вяло. Продавцов раз-два и обчелся. Покупателей тоже немного, хотя прилавки нельзя назвать пустыми. Где-то товар выставлен на продажу, а где-то аккуратно прикрыт целлофаном. У Мамеда Мирзоева, уроженца Баку, с документами все в порядке. У него российское гражданство. Но ситуация с введением новых правил торговли на рынках его не устраивает.
Народ пуганый, и продавцы тоже пуганы, убежали, никто нету на рынке. Потому что разрешение делать трудно. Нету такой организации, которая каждого района люди спокойно поехали бы туда, отдали бы документ свои, это миграция. Но сделали бы и платили бы нормально, и приехали бы. А в одно здание как можно 10 тысяч, 20 тысяч людей делать разрешение работы. Месяц ждешь, а месяц на каждый шаг тебя останавливает, спрашивает. Разрешение работы.
По словам Мамеда Мирзоева, около 80% продавцов не вышли на работу. Кто-то покинул Москву, кто-то стоит в очереди за документами. Но есть и такие, кто на свой страх и риск все-таки встал у прилавков. Ольга Потапова приехала с Украины и торгует овощами. Разрешения на работу не имеет. О том, что власти ввели квотирование рабочих мест для иностранцев на рынках, она знает, но не уверена, что ей достанется место в торговых рядах.
Попаду я туда в этих 40% или нет? Я не знаю.
Но вот сколько процентов здесь коренного населения, по выражению Путина, а сколько не коренного на этом рынке?
А коренной сюда не придет, не станет работать. Я жила на квартире, да, я хотела пригласить хозяйку дочки, чтобы она помогла мне работать. Она не может, она в запое.
Новые правила торговли на рынках застали врасплох и дирекцию Ленинградского рынка, рассказывает один из руководителей торгового комплекса на Часовой Георгий Андреевич.
Удали всех иностранцев. А кем мы заполним эту нишу? Скажем, и кто придет? Мы абсолютно никакой гипотезы не можем сказать самому.
Заместитель Андреевича Александр Портнов прогнозирует рост цен на продукты питания.
Сейчас иностранцы, которые работали до введения вот этого закона, они получали там, ну, по 10-15 тысяч. Сейчас этот сегмент удалится. Какой москвич пойдет за 10 тысяч стоять целыми днями на воздухе? Ему надо платить уже будет не 10, а 20 тысяч. А эти деньги будут куда заложены? В цену товара, естественно.
В настоящий момент на полупустом ленинградском рынке рост цен на продукты питания не наблюдается. Но то, что предприниматели, продавцы и хозяева торговых рядов терпят убытки, это факт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел один из крупнейших российских рок-фестивалей «Старый новый рок». По традиции на одной площадке выступали известные и начинающие музыканты. Всего около 30 групп со всей России, от Москвы до Хабаровска. О особенностях фестиваля «Старый новый рок 2007» рассказывает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Дарья Здравомыслова.
Фестиваль «Старый новый рок» проходит в Екатеринбурге уже 7 лет. Нынче из 200 заявок экспертный совет выбрал 24 молодые группы из разных городов России и пригласил 10 хедлайнеров, рок-музыкантов с именем. Все они выступали на трех площадках в Екатеринбургском дворце игровых видов спорта в ночь с 13 на 14 января. Но особенность «Старого нового рока 2007» в том, что из однодневного предприятия прежде он превратился в недельный. За 5 дней до гала-концерта начинающие музыканты вместе с уже известными получили возможность выступить в ночных клубах Екатеринбурга. По словам руководителя оргкомитета фестиваля, лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, это дополнительная тренировка перед выходом на многотысячную площадку.
Предыдущие фестивали показали, что многие молодые ребята, которые играют там полгода, всего год, они очень неплохо играют у себя на репетиционной базе, и как только они появляются на большой сцене Дворца спорта, при большом количестве людей у них не хватает опыта и энергетики, и они не могут показать себя с лучшей стороны. Поэтому у нас начались концерты в клубах.
Но не всем такое нововведение пришлось по душе. Музыкант группы «Эталобстер» Максим Киров в фестивале участвовал 3 раза. В этом году отбор не прошли. Он считает, что клубные выступления хороши для исполнителей, но для многих зрителей они недоступны.
Тут встает финансовый вопрос. Это все ведь не бесплатно далеко, и это само по себе заведение, не дешевое. Студенты и прочие люди туда не попадают.
Ромарио, солист одноименной группы, участвует в этом фестивале уже 3-й год, но старый новый рок 2007 ему запомнился особенно.
Был фестиваль, а в этом году просто такое фестивалище получилось. В клубах-то главный плюс, то, что есть непосредственно близость к музыкантам, и любой желающий может с ним пообщаться. От банального там чокания до совместных там походов уже в бильярд. Но эта неделя лично для меня, например, она пошла в таком нон-стопе. Я почти что не спал, жил в гостинице наряду с приезжими музыкантами, прямо в их номерах. Настолько прониклись друг к другу взаимным уважением, аж не хотелось расставаться.
В этом году старый новый рок вышел не только в ночные клубы, но и прозвучал в одном из индийских городов. Владимир Шахрин рассказал, как это получилось.
Афанасий Никитин, тверской купец, который в начале 15 века встретился с не менее известным путешественником Пржевальским. Пржевальский подарил ему один из образцов своей лошади. И уже на севере Индии такое поселение. В общем, они удачно продали лошадь Пржевальского и 1,5 года там жили все. И с тех пор там достаточно много говорят по-русски, очень много русских традиций. По сути дела, это получается в Индии такое очень русское поселение. И у нас будет прямой мост, то есть все жители, это порядка 6 или 7 тысяч человек, будут стоять на площади этого населенного пункта, и мы будем вести репортаж с нашего фестиваля.
Кулуарная программа фестиваля, общение с редакторами музыкальных каналов, звукозаписывающих компаний и продюсерами. Они в течение нескольких дней проводили здесь свои мастер-классы. Продюсер группы «Чайф» Дмитрий Гройсман работал со многими рок-музыкантами. Сейчас он живет в Москве и в Екатеринбург приехал специально, чтобы пообщаться с начинающими командами. В результате с собой увез несколько десятков дисков, которые обещал обязательно прослушать.
Музыканты пришли, которые хотели услышать, что им делать, как им дальше двигаться. Интересно посмотреть, каждый как-то вот придумал. Видишь, конверт, он сам самостоятельно сделал. Это из серии того, что вот будет интересно посмотреть. Когда люди сами своими руками что-то клеят и делают, значит, они к этому и относятся с интересом и креативом. Посмотрим, все отслушаем, посмотрим.
В завершении фестиваля эксперты выбрали 6 победителей. В основном ими стали девушки. Так лучшей бас-гитаристкой признали Анну Подороеву из екатеринбургской группы «Клан Марио Санти». Приз – бас-гитара. А лучшей барабанщицей стала Евгения Макарова из также екатеринбургской команды «Два раза Шакур». В подарок она получила барабанную установку. Тем временем уже сейчас провинциальные рок-музыканты готовят к продолжению. В июле пройдет летний вариант фестиваля на берегу озера в окрестностях Екатеринбурга. Организаторов уже спрашивают, с какого числа начнется очередной прием заявок. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу еще раз напомнить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода сегодня, как всегда, по вторникам, американский час программы «Поверх барьеров». Одна из главных тем – «Вергилий и урок цивилизации». Речь пойдет о новом переводе «Энеиды», который сделал известный американский переводчик Роберт Фейглс. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. По данным комитета «Солдатские матери Петербурга», его призвали в армию, несмотря на серьезное заболевание крови. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии. Его обвиняли в хищении 13 миллиардов долларов. Вальдес Гарсия находился под подпиской о невыезде. В Генпрокуратуру России поступил новый запрос из Великобритании о разрешении на приезд в Москву следователей, ведущих дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Россия продала Ирану комплексы противовоздушной обороны ТОР-М1. Министр обороны Сергей Иванов подчеркнул, что действующие в отношении Ирана международные санкции не распространяются на оборонительное вооружение. В Багдаде при взрыве заминированной машины возле здания университета погибли по меньшей мере 10 студентов, более 20 ранены. Власти опасаются, что погибших окажется еще больше. Сегодня в столице Ирака произошли как минимум еще 4 взрыва, жертвами которых стали 25 человек. Командующий войсками США в Афганистане генерал Карл Айкенберри призвал к увеличению воинского контингента в этой стране. По словам генерала, ряды талибов, оказывающих упорное сопротивление союзным войскам, постоянно пополняются за счет боевиков, укрывающихся в Пакистане. В Японском море столкнулись два российских судна – сухогруз «Пионер Холмска» и транспортный рефрижератор «Татарстан». Пострадавших нет, оба судна получили повреждения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 16 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 января 2005 года. Федеральный закон номер 122 2004 года о замене льгот денежными компенсациями. В Госдуме закон прошел при поддержке фракции «Единая Россия». Нарушает ли закон права граждан? Панорама мнений. У микрофона Сергей Митрохин, партия «Яблоко».
Позиция партии «Яблоко» здесь однозначна. Есть статья в Конституции, в которой запрещается принимать законы, ведущие к ухудшению или умалению прав граждан. Вот в данном случае закон, безусловно, умаляет права граждан, у которых была это так называемая льгота в натуральной форме. Главная причина всего этого, вот всех этих безобразий, власть не проводит политику роста доходов, она проводит чисто фискальную политику, освободить бюджет от лишней нагрузки.
Лидер российских шахтеров Иван Махначук.
Более того, я думаю, что вот правительство, значит, до конца не понимая ситуацию, не считаясь с профсоюзами России, которые в целом все вместе, я это берусь утверждать, выступили против монетаризации льгот, толкает к тому, что растет недовольство властью в регионах. Сегодня уже есть примеры, когда люди отказываются от центрального отопления, от центрального водоснабжения, приходят на дрова, потому что у них нет денег платить.
Экономист Валерий Зубов, член фракции «Единая Россия».
Принятие данного закона не может противоречить конституционному положению о свободе человека. Этот закон направлен на то, чтобы отдать человеку то, что он заработал в деньгах, и пусть он распоряжается, как он считает нужным.
Иван Махначук.
Вы лукавите, потому что вы приняли закон 122, в котором сказали, что с 2006 года можешь выбрать либо деньги, либо льготы, да?
Да.
Теперь, когда вы в Госдуме рассматривали вот этот протест народа, который пошел против проезда, да, вы что сказали, депутаты ваши, что губернаторы виноваты, потому что кто им мешал сохранить льготы, либо сделать то, либо то?
Сергей Митрохин.
Почему же тогда «Единая Россия» не поддержала тот вариант, который, в частности, «Яблоко» предлагало, и не только другие, для того, чтобы льготник сам выбрал, остаются у него льготы в натуральной форме, или он их меняет на денежные компенсации?
Лидер молодежного крыла движения «За достойную жизнь» Александр Минин.
Я на короткое время оказался тогда в Мурманской области. Я помню совершенно растерянного губернатора Евдокимова. И он говорил, ну как же так? Мы огромные обязательства получаем по этому закону, а в бюджет нам добавили 1%. Как мы его будем выполнять? У нас законодательная база нормативная не отработана просто.
Сергей Митрохин.
Подвожу итог. Тебе нужно вносить поправки в этот закон. Кроме того, увеличить объемы компенсаций за счет стабилизационного фонда, за счет отсрочки выплат по внешним долгам и другим источникам.
Круглый стол «Радио Свобода». Федеральный закон о замене льгот денежными компенсациями. 16 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Как заявила некоммерческая организация «Ноутбук каждому ребенку», самый дешевый в мире портативный компьютер поступит в широкую продажу в 2008 году. Но уже летом текущего года образовательные учреждения развивающихся стран получат 5 миллионов дешевых ноутбуков. Предполагаемая цена ноутбука для образовательных учреждений составит $150. Первыми странами, которые закупят вычислительные машины, станут Бразилия, Аргентина, Уругвай, Нигерия, Ливия, Пакистан и Таиланд. О перспективах проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Владимир Губайловский.
Независимый эксперт Джон Камфилд предложил учитывать не только стоимость самого компьютера, но также упаковку, доставку, обучение персонала, расходы на построение сетей беспроводного доступа Wi-Fi для пользователей ноутбуков и оплату интернет-трафика. В результате у Камфилда получилось $972 на каждый компьютер. Даже если эта сумма сильно завышена, приходится признать, что ценой только на железо дело не обойдется.
Новости коротко. Сенат Соединенных Штатов вернется к рассмотрению закона о сетевом нейтралитете. Согласно законопроекту, все ресурсы должны иметь равное право на доступ в интернет. Провайдер не имеет права заключать договор с одним интернет-ресурсом на предоставление ему более широкого канала доступа, чем другим ресурсам. Законопроект был представлен в Сенат в мае прошлого года, но был отклонен. Корпорация Microsoft подписала договор с поставщиком спутниковых фотографий компании Globe Explorer. Microsoft намерена интегрировать изображения высокого разрешения, предоставленные Globe Explorer, в свой сервис Virtual Earth. В настоящее время отснято более 1 миллиона квадратных километров территории Соединенных Штатов. Microsoft считает, что спутниковые фотографии высокого качества позволят конкурировать с сервисами Google. К ноябрю Microsoft планирует создание трехмерных карт 100 городов Соединенных Штатов. Ученый Джефф Оуэнс разработал нанотехнологическую ткань для одежды. Высокотехнологичная ткань способна убивать бактерии, разлагать грязь и пот, легко пропускает испарение тела и отталкивает внешнюю воду. По новой технологии уже сшито нижнее белье, которое можно носить в течение многих недель, и оно остается чистым.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения кинопремией «Золотой глобус», которая в Соединенных Штатах считается второй по престижности после «Оскара». Среди всемирно известных кинозвезд, вручавших награды, был и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Морозов.
Лучшим драматическим фильмом признана лента «Вавилон», которую сделал мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. В его работе речь идет, в частности, и о нелегальных эмигрантах. И когда Шварценеггер вручал ему награду, мексиканец униженно попросил: «Губернатор, пожалуйста, мои бумаги в порядке».
This is a family funeral, Mr. Blair, not a fairground attraction.
Это семейные похороны, мистер Блэр, это не ярмарочный аттракцион. Так отчитывает своего премьер-министра британская королева Елизавета II, которую в фильме «Королева» играет Хелен Миррен, приз за лучшую женскую роль. Награды за лучшую мужскую удостоился Форест Уитакер, лента «Последний король Шотландии». Обладатели «Золотого глобуса» считаются лучшими претендентами и на премию «Оскар», номинация на которую состоится 23 января, а присуждение 25 февраля. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Победа на «Золотом глобусе», как известно, может стать прелюдией к победе на вручении премии «Оскар». О фильме «Вавилон» говорят как о вероятном претенденте. Если не на главный «Оскар», то на самое большое количество номинаций на главную премию коммерческого кино мира. Между тем, некоторые критики считают, что «Вавилон» вряд ли можно считать серьезным кинематографическим успехом, даже в фильмографии его режиссера. Мнение кинокритика Антона Долина.
режиссер, он мексиканец по рождению, еще начиная с своего дебюта фильма «Сука, любовь», шел к такому триумфу. Понятно, что когда он начал работать с голливудскими актерами, с тем же самым Шоном Пеном в фильме «21 грамм», он уже половину этого успеха достиг, и на «Оскарах» его тоже заметили, да еще и «Сука, любовь» так было. И когда он взял уже Кейт Бланшетт, Брэд Питта, превращенного им в звезду Гаэля Гарсия Берналя, и абсолютно использованный, опробированный и великолепно уже сработавшую схему снова приложил уже с более как бы гламурными знаменитостями, подсказав три таких повышенно мыльно-сериальной концентрации драмы, связал в одну, довольно неестественно, с моей точки зрения, связал, тогда, конечно, получилась история, которая ожиданным образом повлияла на сердца и души тех, кто эти премии выдают.
Мнение кинокритика Антона Долина о фильме «Вавилон», получившем премию «Золотой глобус». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградцев.
Системное заболевание. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала пишет о трагедии солдата Романа Рудакова, который оказался на грани смерти из-за невнимания командиров к его болезни. Командующий Ленинградским округом генерал Пузанов на пресс-конференции, немедленно созванной после того, как история Рудакова стала достоянием гласности, заявил, что солдат страдает от заболевания настолько сложного, что оно никак не могло быть выявлено в ходе призыва. А во-вторых, по мнению Пузанова, обострение могло быть спровоцировано чем угодно, хоть насморком, хоть стаканом Кока-Колы.
Разумеется, если верить генералу, ни о каких внеуставных отношениях, а правозащитники и родственники солдата утверждают, что его регулярно избивал командир роты, не может быть и речи. Ведь все обстоятельства дела проверены и ФСБ, и военной прокуратуры. Ну а чекистам и прокурорам нельзя не верить. Там служат люди, известные своей независимостью и неподкупностью. Сменили в прошлом году главного военного прокурора, и, чтоб вы думали, количество смертей от преступлений и происшествий в российской армии сразу уменьшилось в 2 раза. Получается, Роману просто не повезло. У него, оказывается, обнаружилось редкое заболевание крови. И вот здесь самое любопытное. Если помните, рядовой Андрей Сычев, которого год назад в новогоднюю ночь мучили дембели в Челябинском танковом училище, тоже, помнится, страдал, по официальной версии, от редкого наследственного заболевания крови. Согласитесь, странная тенденция просматривается. Как только высказываются подозрения в том, что покалеченные в армии военнослужащие подвергались избиениям, так тут же выясняется, что у жертв редкие болезни. Крови.
Почему же именно гематологические заболевания вдруг стали объяснением болезней покалеченных солдат? Врачи, с которыми удалось поговорить автору статьи, были единодушны в своем мнении.
Как раз мифические болезни крови идеальным образом маскируют избиение. Причиной некроза тонкого кишечника является тромб, который может появиться как в результате загадочного заболевания крови, так и по причине вульгарного удара сапога по животу. То же самое можно сказать о многих внутренних кровоизлияниях. Поскольку высокий уровень дисциплины в российских вооруженных силах общеизвестен, и представить, что один военнослужащий до полусмерти сбивает товарища по оружию, просто невозможно, только и остается предположить, что солдат одного за другим укладывает на госпитальную койку экзотическое гематологическое заболевание. Будь военная статистика доступна, я бы поинтересовался, у скольких умерших выявлены заболевания крови, подозревая, что мы вдруг обнаружим настоящую эпидемию.
Эпидемию, которая в самом деле свидетельствует о системном заболевании, то есть о болезни, которая поражает российское государство целиком, уверен Александр Гольц.
Высокие начальники исходят из того, что каждый гражданин обязан заплатить некий долг государству в виде военной службы, а то, что в результате неправильно устроенной военной системы ежегодно гибнут и калечатся сотни молодых людей, это, по их мнению, некие издержки производства, которые надо просто покрывать выдумками о неких экзотических гематологических заболеваниях.
Александр Гольц, ежедневный журнал «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что случай с рядовым Романом Рудаковым не имеет отношения к воинской дисциплине. Рудаков находится в военном госпитале в крайне тяжелом состоянии. Его призвали в армию, несмотря на серьезное заболевание крови. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил об исчезновении одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, испанского подданного Антонио Вальдеса Гарсии, который находился под подпиской о невыезде. В Багдаде при взрыве заминированной машины возле здания университета погибли по меньшей мере 10 студентов, более 20 ранены. Власти опасаются, что погибших окажется еще больше. Командующий войсками США в Афганистане генерал Карл Айкенберри призвал увеличить воинский контингент в этой стране. По словам генерала, ряды талибов, оказывающих упорное сопротивление союзным войскам, постоянно пополняются за счет боевиков, укрывающихся в Пакистане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за первые 9 дней января составила 1%, а в целом по итогам месяца она ожидается на уровне 2,2%, говорится в материалах Министерства финансов. Для сравнения, в январе 2006 года темпы роста потребительских цен составили 2,4%. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в 2007 году в размере от 6,5% до 8%, тогда как по итогам прошлого года она составила 9%. Вместе с тем, Министерство финансов отмечает, что ускорение роста денежной массы в России в 2006 году способствует нарастанию инфляционного давления в экономике и существенно повышает риски для достижения целевых показателей по инфляции в 2007 году. В связи с этим министерство, как неоднократно заявлял его руководитель Алексей Кудрин, вновь призывает правительство не увеличивать расходы бюджета сверхустановленных законом параметров.
Прирост государственных расходов сегодня, не связанный с получением доходов от экономики, а только от нефти, является для нас катастрофическим, ухудшающим положение нашей экономики. Правительство не должно делать ошибки. Мы их уже делаем, к сожалению. Мы увеличиваем государственные расходы за счет нефтедолларов. Увеличение государственных расходов за счет нефтедолларов в настоящий момент – это увеличение инфляции, это укрепление рубля. Вот это два момента, которые мы не должны допускать.
Россия в 2006 году увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья более чем на 45%, примерно до 115 миллиардов 750 миллионов долларов. Такие предварительные данные опубликовала сегодня Федеральная таможенная служба. Наибольшими темпами в прошлом году росли поставки в страну текстильных товаров и обуви, сахара, мяса и алкоголя, а также отдельных видов машиностроительной продукции. Вместе с тем, согласно данным таможенной статистики, за минувший год Россия сократила закупки табака, растительного масла и зерновых культур. Главными причинами увеличения объемов импорта эксперты считают относительно высокую инфляцию, а также укрепление российского рубля. Подробнее об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Большая инфляция, она, в общем-то, чревата всегда одним, это тем, что конкурентоспособность российских производителей, она сокращается, и происходит переход потребления на импортную продукцию. То есть, конечно, с точки зрения экономического роста, там нет прямого лага, да, такого, чтобы сразу инфляция выросла и моментально уменьшился экономический рост. Но, безусловно, при нынешних уровнях реального курса рубля дополнительный рост цен, он, конечно, будет означать ускоренный рост импорта.
Федеральное агентство связи России сегодня начинает принимать заявки на участие в открытых конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление услуг сотовой связи 3-го поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Стоимость самой лицензии составит примерно 100 тысяч долларов, однако инвестиции, необходимые для развертывания новых сетей связи, оцениваются в сотни миллионов долларов. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают трех ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи третьего поколения. Говорит руководитель Федерального агентства связи Андрей Бескоровайный.
Так как это радиотелефонная связь, в соответствии с законодательством, мы подразумеваем, что это будут федеральные номера, в первую очередь. Номерная емкость существует сегодня свободная, и под третье поколение, естественно, она зарезервирована, существует, и те операторы, которые выиграют, или там те заявители, которые выиграют конкурсы, запросят на соответствующие номера, своим ее выдадут без всяких проблем.
Национальный банковский совет планирует рассмотреть сегодня вопрос о параметрах дополнительного выпуска акций государственного Сбербанка и условиях их продажи частным инвесторам, заявил агентству «Интерфакс» член Национального банковского совета, депутат Государственной думы Анатолий Аксаков. Ранее сообщалось, что в феврале 2007 года Сбербанк планирует провести размещение пакета своих акций, рассчитывая привлечь в результате сделки до 200 миллиардов рублей. Размещение акций Сбербанка будет проводиться только в России, а их купить смогут в том числе и частные лица. Стоимость одной акции, как ожидается, составит примерно 3000 рублей. О других параметрах дополнительной эмиссии акций Сбербанка рассказывает его президент Андрей Казьмин.
21 декабря наблюдательный совет принял решение об увеличении капитала путем дополнительной эмиссии акций. 3,5 миллиона штук. Дополнительно банк получил право имитировать. 27 декабря Центральный банк зарегистрировал проспект эмиссии. Это означает, что теперь мы уже в полный рост приступаем к технической подготовке.
Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC намерена в ближайшее время подписать с Ираном соглашение об участии в очередном этапе разработки газового месторождения «Южный Парс», на долю которого приходится 60% иранских и 10% известных мировых запасов газа. Стоимость проекта составит более 3,5 миллиардов долларов, половина из которых будет использована на разведку и добычу сырья, а оставшаяся часть – на строительство завода по сжижению газа мощностью 4,5 миллиона тонн в год. Иран обладает вторыми в мире запасами природного газа после России. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на завтра 26,55. Евро сегодня стоит 34 рубля 38 копеек, курс на среду 34,40. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Более 2500 французских музейных специалистов и искусствоведов подписали петицию протеста, добиваясь отмены соглашения властей Объединенных Арабских Эмиратов и дирекции французских музеев о пополнении экспозиции в Абу-Даби за счет экспонатов из Лувра. В Эмиратах может вскоре появиться свой Лувр. Знаменитый французский музей решил открыть филиал в Абу-Даби. Арабское государство, основа экономики которого – добыча и производство нефти, планирует открыть грандиозный высококлассный музейный комплекс – приманку для иностранных туристов. Для заполнения музеев стоящими экспонатами Абу-Даби на первых порах понадобится, естественно, французская помощь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Согласно договору, заключенному властями Абу-Даби с дирекцией французских музеев, в 2012 году в этом эмирате будет создан музей под названием «Лувр», где в течение 20 лет будут выставляться произведения искусства из национальных французских коллекций. Предполагается, что за 20 лет музей Абу-Даби закупит достаточно произведений, чтобы привлекать публику только своим собственным собранием. В течение же первых 20 лет посетители будут любоваться на шедевры, приехавшие из Франции. Это сотрудничество отнюдь не бескорыстно. Оно принесет Франции около 700 миллионов евро, плюс дополнительную сумму за использование имени Лувр. По истечении договора Абу-Дабийскому музею придется найти другое название. Этот проект вызвал крайне отрицательную реакцию у множества музейных деятелей Франции. Как только стало известно о существовании договора с Абу-Даби, на интернете появилась петиция, озаглавленная «Музеи не продаются». Инициатор петиции – Франсуаз Кашан, в прошлом заведующий дирекцией французских музеев. На сегодняшний день петицию подписали около 2500 человек, большинство из которых – музейные деятели и искусствоведы, считающие, что торговать произведениями искусства неэтично. Вот что говорит по этому поводу глава Парижского музея Пикассо Жан Клер, чья подпись также стоит под петицией.
Между тем, что планируется сегодня Лувром и обычным проектом культурного обмена, есть существенная разница. Музеи регулярно обмениваются произведениями искусства из национальных коллекций. Но это делается бесплатно, с единственной целью распространения искусства на планете. Музейные работники, готовящие такие экспозиции, отдельной платы не получают. Но в данном случае речь идет не о культурном проекте, а о меркантильной рекламной акции. Часть постоянной коллекции Лувра уезжает в Абу-Даби, и музей получает за это кругленькую сумму. Я повторяю, здесь уже не действует логика культурного проекта. Это логика рынка и извлечения выгоды из набитого деньгами Абу-Даби.
Произведения искусства не могут стать разменной монетой для экономического и дипломатического обмена с другими странами. Таково мнение подписавших петицию. Однако, несмотря на протесты со стороны хранителей музеев и историков, которых поддерживает часть прессы, правительство не намерено отказываться от выгодного проекта сотрудничества. Подобные филиалы не в новинку, утверждает французское министерство культуры. Например, в Абу-Даби также строит свой филиал Нью-Йоркский музей Гуггенхейма. Для Министерства культуры речь идет о культурной открытости страны, о стремлении показать свои экспонаты, возможно, большему числу зрителей. Ретроградами, отказывающимися понимать задачи музеев в эпоху глобализации, назвал авторов петиции директор Лувра Анри Луарет. А нынешняя заведующая дирекцией французских музеев Франсин Мариани Дюкре заявила, что деньги, вырученные от реализации проекта в Абу-Даби, пойдут на финансирование музеев Франции. Она также успокоила общественность, пообещав, что знаменитая Джоконда в Эмираты не поедет. Аргументы бесспорно веские, но не всех убеждающие. Ведь уступая даже небольшую часть национального достояния, Франция подрывает престиж ее собственных музеев, считают инициаторы петиции. Есть при этом и еще одно маленькое «но», которое смущает многих любителей искусства. Согласно контракту, власти Арабского Эмирата оставляют с собой возможность не допускать некоторые произведения на свою территорию по вполне очевидным причинам. В Абу-Дабийском Лувре зрители вряд ли увидят произведения искусства, связанные с христианством и обнаженную натуру. «Почему мы должны давать свое имя музею, который отказывается от важной части нашей культуры?» – возмущаются противники проекта. Ведь хотя Абу-Дабийский музей и будет носить название «Лувр», его посетители рискуют получить весьма однобокое представление о европейском искусстве. Наталья Руткевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы», и сегодня его ведет мой коллега Дмитрий Волчек. Он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Дмитрий, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске программы мы расскажем о новых обстоятельствах дела ЮКОСа, в частности, об исчезновении одного из обвиняемых, гражданина Испании, о судьбе петербургского антифашиста Ивана Елина, которому нанесли на улице более 20 ножевых ранений, о последствиях вступившего в силу в России закона о квотировании рабочих мест и новой экспозиции музея Берлинской стены. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это британская актриса Хелен Миррен, получившая 2 награды «Золотой глобус».
Большое спасибо, Дмитрий. А прямо сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов. А гость студии «Радио Свобода» – председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргелов. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Мы подадим иск на правительство Ирака в Международный суд в Гааге.
Во всем Северокавказском регионе, по официальным данным, сложили оружие без малого 550 человек.
Президент США Джордж Буш объявил зоной бедствия штат Оклахома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Френкель вышел из зала суда в сопровождении конвоя, крича, что его оклеветали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.